говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай, истина и ложная». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московской научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности». И с этого года нашим партнером в этом проекте является также учебно-методический центр здоровья, сберегающие технологии и профилактика наркомании в молодежной среде МГТУ имени Баумана. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И я представлю участников нашей передачи. Это основатели театра «ЛАД», режиссер, сценарист, актер театра и кино Сергей Николаевич Зарков. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Александр.
И поэт и композитор, основатель рок-группы «Зверобой» Дмитрий Сергеевич Сосов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас впервые по отчеству. Можно просто Сергей и Дима. Так, наверное, будет проще.
Договорились. В июне текущего года в Центральном доме журналистов состоялась премьера спектакля Николая Мельникова «Русский крест». Там же было публично объявлено о создании театра «ЛАД». Я нахожусь лично под сильнейшим впечатлением то, что я увидел. И я сразу для наших радиослушателей и зрителей «Радонеж ТВ» хочу сообщить, что я сопровождал еще группу выздоравливающих ребят. Это те, кто после лечения от химической зависимости проводят такую постреабилитационную программу. Эти люди были тоже вместе со мной, их было более 30 человек. Вот. А я еще узнал, что, оказывается, месяцем раньше вы приезжали в Ступинский реабилитационный центр и там давали концерт. Вот то откровение от ребят, то, что они увидели, то, что они услышали, и то, что они видят, как строить им свою жизнь, вот это трудно вот сегодня в передаче об этом рассказать, но я думаю, наверное, именно об этом и надо поговорить, потому что мы будем говорить о том, для чего эта пьеса, о чем эта пьеса, для кого, как, когда ее слушать. То, что вы сделали вот в доме журналистов, это высочайший профессионализм. Вот. Хотелось бы, Сергей и Дмитрий, ну давайте начнем с автора пьесы, Николая Мельникова. Хотелось бы, чтобы те, кто не знал о Николае Мельникове, после нашей передачи таких людей, знающих о нем, стало больше и больше.
Ну да, безусловно, Николай Мельников – это явление в русской литературе, это продолжатель традиций, ну если можно так выразиться, Есенина, Рубцова. Это высочайший уровень самого стиха. Каждое его стихотворение, вот вы сказали, пьеса, ну, вообще это поэма, да, но вообще в этом что-то есть. Настолько она театральная и киношная одновременно. Николай Мельников был очень влюбленным в театр с самого детства, кино, и он много читал. В 6 лет он пришел в школу, чтобы его взяли в первый класс. Им, по-моему, еще не было 6 лет. И его не взяли. Он плакал страшно, он очень расстраивался, что его не взяли в школу. В общем, он, такая с ним произошла беда, попал в аварию. И с этого момента мама и бабушка запретили ему там гулять, бегать с мальчишками. И, ну, ограждали его от всяких таких возможных бед. И он сидел на сундуке и читал книги. Читал. В общем, он был очень подкованным и готовым, наверное, уже создавать сам. Прочитав Толстого, он стал там играть. Он, поскольку это действительно кино. Вот Толстого читаешь «Войну и мир», и все это представляешь. И он переигрывал там каждую роль. Ну, вот так вот, наверное, родилась тяга. Вообще о нем, конечно, лучше рассказали бы те, кто его знали. Мы, к сожалению, знаем только его произведения. И самое главное произведение, великое произведение, это вот поэма «Русский крест». Это явление. Написано настолько простым языком, но вот в этой простоте есть гениальность. Когда говорят, простота – это гениальность. В этот случай. Все люди, абсолютно все, которые сталкиваются с этим произведением, говорят одну и ту же вещь. Сначала начинаем читать отстраненно. Что-то какой-то Иван. Где-то в середине, может быть, чуть раньше, ты погружаешься настолько в эту поэму, и ты проживаешь вместе с Иваном, несешь этот крест с ним вместе. Поэтому это такая вот сила восприятия.
Вот я действительно почувствовал, что я прожил целую жизнь. Вот в течение чуть более часа идет спектакль. Я после этого на следующий день просмотрел в интернете различные другие варианты данной пьесы в видеоформате. И знаете, вот я обратил внимание на то, что ну, лично мне мешало вот количество людей на сцене. Эта поэма и именно прочтение ее, она настолько внутри содержательна, что вот дополнительные какие-то там манипуляции и дополнительное какое-то участие, но она не дополняет самой сути.
Ну, между прочим, действительно, «Русский крест», по большому счету, это некий такой взгляд на спасение человека. Спасается он один. Даже в самом «Русском кресте» есть такая фраза деда Федосея, старца, к которому пришел Иван, увидев сон и не поняв, что это такое, решил там просто узнать, что случилось. Почему такой ему сон пришел? Дед ему сказал, спасаться одному.
И ты вот, со всеми заблудился.
Да, а спасаться-то одному.
Но спасаться одному.
И действительно, «Русский крест» так воспринимается, что ты читаешь, и тут же это меряешь на себя, и никто тебе не поможет там, ну, кроме одного самого главного помощника. В общем, других помощников не будет. И вот так получилось, что мы делали этот спектакль вдвоем, больше не было у нас помощников. И так и получилось, что он один. Собственно, даже актер один играет все роли. Роли-то небольшие, там, в общем, это не пьеса, это маленькие какие-то эпизодические герои, даже там имен их всех мы не знаем, даже Мельников их не указывал. То есть это не пьеса, это не какие-то там действующие лица исполнители. Просто вот кто-то там из народа что-то крикнул, какая-то реплика там. И все это действительно может сделать один человек. И, по сути дела, он все равно является Иваном на сцене, он спасается. И тогда смотрит уже на него и меряют на себя. Уже никаких других людей там нет на сцене. И вот это вот, как сказать, с одной стороны, одиночество человека, когда он один, а с другой стороны, он един. Он один, но един.
Вот я почувствовал себя Иваном.
Да.
Себя, вот, находясь там в 20-м ряду, в зале, я почувствовал себя на сцене и пережил вот эти все проблемы,
да,
которые вот с этой сцены мы видим.
Да.
Может
быть, да, может, и нет смысла было звать других актеров, делать какой-то большой спектакль, ну, по законам театральным, что одну роль играет один человек, другую там другой.
Так, а роль музыки?
А здесь как будто бы я автор, мы так подумали, что я где-то даже немножко отстранен от происходящего, в то же время я в какой-то момент начинаю с ним взаимодействовать. Как мы вообще это придумали? Читали «Русский крест», и я думаю, это же, ну, в нем столько музыки, может быть, что-то говорить, ну, что-то читать именно с точки зрения, там, драматургии, актер, человек слова, он будет читать, будет приятно это слушать и так далее. А что-то петь, как будто бы вот, ну, как в любом спектакле, в любом кино есть музыка. Пускай этой музыкой и будет та же самая поэма, только будет петься как
то
песня.
То есть в поэме некоторые моменты угадываются, что вот здесь должно быть музыкальное сопровождение.
Ну, как будто бы мы вот так вот угадали, то, что более-менее поется, и то, что действительно идет, может быть, от автора, оно вдруг начинает петься, и создается такая вот атмосфера уже такого театрального действия, что не только слово, но и музыка.
Мне очень важную вещь сказал Игорь Сушунок, замечательный художник и друг Николая Мельникова, он его знал с 16 лет, он сказал очень важную вещь. Он говорит, мы вот когда с Колей разговаривали, он с ним действительно всегда делился, звонил ему иногда в 2 ночи. «Игорек, я вот там сочинил». И вот они там обменивались. И он сказал такую вещь, что «я вижу вот здесь музыку». Вот Николай сам, поскольку человек музыкальный, он сам сочинил много песен. Одна из них вообще это гимн деревни, да? «Поставьте памятник деревне». Да. Вы уж простите, что мы так как-то перескакиваем с одного на другой, потому что за час рассказать о Николае Мельникове, это, наверное, нужна отдельная передача. Потому что это явление, явление, которое вот только сейчас входит в души людей постепенно. Средств выразительных мало, один актер, и как мы придумали автора. Ну, в общем, Мельников, у него душа болела очень за деревню, за людей.
Да, он человек деревенский.
Деревенский.
Уехал в столицу учиться, потом приехал обратно. Ну, собственно, вот такая история.
И будто. Мы так и решили, что вот ты, Дима, будешь тот человек, который сам деревенский, уехал учиться в Москву.
А эту историю с Иваном видел просто, может, в детстве, может, вот когда-то там. Ну, свидетель этой истории. Решил
и его... ты ездишь в деревню, да. Ты не Иван, да. Там, родства, не помощи. Да.
А я езжу. И у меня это на глазах происходит. И я об этом вроде как сочиняю вот произведение. Как
вы, да, ему есть что сказать людям, и он вот вышел с этим к людям.
Можете исполнить что-то?
Да, что-нибудь да. Мы из да. Русского креста.
Иван увидел сон, пошел к деду, к затворнику, узнать, что случилось. И вот такое вот размышление, можно сказать, от автора. Время близко, ангел вскоре вострубит на небесах. И на всем земном просторе воцарится Божий страх. Потекут людские реки, царь и раб к плечу плечом. Первый век с последним веком, увиенным с палачом. И в суровой книге жизни все про каждого прочтет тот, кто нас для жизни вызвал, тот, кто видел наперед. И не веривший поверит, проклиная страсть и плоть. И Господь ему отмерит, изречет ему Господь.
Где ты был, мой сын жестокий? Я стучался в дверь твою, посылал к тебе пророк. Говорил про жизнь в раю, исцелял тебя в болезни и в печали утешал. Ждал тебя, но бесполезно, звал тебя, но ты не внял. За твою больную душу на Голгофе был распят и просил, но ты не слушал, ты себе готовил ад. Ты прельщался красотою, властью славою земной, ты смеялся надо мною, путь избрав себе иной. Ты презрел мои страдания, поселив в душе разврат, и грешил без покаяния, и гордыней был объят. Прожил душу убивая, для утробы словно зверь, ни молитв, ни слез не зная, что же хочешь ты теперь.
От колхозного правления, где Иван сторожевал сотни метров храм Успения. Запустение и развал. По ночам в окошко часто сам Иван смотрел туда, равнодушно, безучастно, и не думал никогда ни про веру, ни про Бога. Может, только вспоминал, с кем, когда и как он много возле храма выпивал. Не отыщешь места лучше. На пригорке у реки в будни, в праздники, с получки дули водку мужики. Жены к ночи нас искали, гнали с криком по домам. Хоть бы церкву доломали, чтобы меньше пили там. Утихали ссоры, драки, кратким был ночной покой. И беззвучно ангел плакал над беспутностью людской. Это, кстати, вот «Где ты был, мой сын жестокий», этот кусочек не вошел в спектакль, потому что это говорит Господь, и мы, ну, не взяли на себя такое право от имени Господа, как это должен петь, кто это должен петь, как это должно звучать.
То есть она вообще не звучит?
Она нет, потому что это слова Господа, это внутренний его разговор с Богом, у каждого свой разговор с Богом, поэтому, ну, как это публично, со сцены, здесь вот есть та грань, которую мы решили не переступать.
Что происходит с Иваном потом?
Дело в том, что Иван Росток, фамилия у него такая Росток, маленький такой Росток, был вроде нормальным крестьянином, все у него было, и жена, и дети, и семья крепкая. Потом вот он все потерял. Вплоть до того, что жена умерла, дочь вышли замуж, уехали в город. А он даже, к тому же, еще и руку по пьянке потерял, пить начал и так далее. Опустился настолько, что, ну, вроде как был ночным сторожем где-то там при правлении, собственно, и все. Ну, так, в деревне, чтобы мужик не пропадал совсем, там, mm-hmm. что-то он там делал. Ну, наверное, пенсионер какой-нибудь, там, сколько ему там, лет 50 ему, так, судя по поэме, получается. А потом вот он уже буквально, ну, наверное, думал, что с жизнью расстаться. Ну, совсем ничего не
делал. Ну, это, кстати, мы придумали. Ну, я там придумал это... такую веревку. И...
Ему был сон, что, собственно, давай, спасайся. Собственно,
воин даже на коне, ты, да? Воин на коне.
Потерял все равно ты можешь спастись. И вот он спасся. Он не мог даже креститься, но уверовал. Креститься не мог.
А, у него руки же не было.
Руки нет, не может креститься даже, понимаете? Он срубил себе крест огромный и ходил с ним по... деревням, собирал деньги на восстановление храма своего вот в своем селе, возле которого когда-то выпивал. Потом вдруг вот... Ну, не то чтобы вдруг. Понятно, что сон этот вдруг не мог произойти. Он увидел вроде как святого Георгия, который бился с драконом, со змеем, со страшным. И дед Федотей, к которому он пошел, ему сказал, что бой идет за человека каждое мгновение. Господь там, на небесах, он воюет с демонами, чтобы человека спасти. Поэтому надо чуть-чуть просто помочь Господу взять крест и спасаться. Вот таким образом он, по сути дела, показал народу, что спасение есть.
И он приехал же, дочери его, родные дочери, не приняли.
Они сказали, ты сумасшедший, иди домой. Он пошел, как всегда, значит, в очередной раз с сумкой, с крестом собирать деньги и попал вот в райцентр.
Там, я думаю, что нет смысла
да,
нам пересказывать.
Собственно, это уже сюжет. Смысл в том, что даже после того, как его убили... какие-то, ну, такие же, наверное, алкаши, которым выпить не на что. Увидели деньги и убили его. После этого все равно народ построил храм. Страшно не то, что это по жанру трагедия, и, в общем-то, мы могли бы на сцене слезы лить по этому поводу, но тут важно другое, что храм построен, что он, главное, что сделал, это показал путь спасения,
здесь я с тобой,
народ
можно,
помог.
Я тебя перебью немножко. В храм, вот в той деревне, где мечтал поставить храм, ну, о которой идет речь, собственно, у Николая Мельникова, там храм так и не построен. У нас все получится, если мы обязательно выйдем на связь с сестрами.
С сестрами Мельникова.
Мельникова, да. Может быть, удастся показать, и если у нас будет полное разрешение это все играть, согласие сторон, да, всех авторов, ну, наследников автора, то мы, конечно, попробуем, да, десятину отдавать на строительство.
Да, но средства собираем, потому что, собственно, крест, русский крест именно в этом.
Я еще вот к чему, что здесь смыслов-то много, да, очень много.
Конечно.
То есть, вот вроде как верхний пласт взвалил крест на себя, ну, прямо понял.
В буквальном смысле.
В буквальном смысле, да.
Крест тяжел, а ты иди.
Взвалил крест и собирал деньги на храм. Но в этом столько смыслов. И говорить о них, ну, у каждого он свой. Каждый человек открывает для себя свой смысл. Самый главный – это без того стержня, который питал, как это, источник, который питал наш русский народ. Люди вставали с молитвой, ложились с молитвой. Вот это православие, которое сидело внутри каждого когда-то, его истребили. И вот этот Иван Росток, маленький, хромой, безрукий человек, собрал, объединил всех. И вот здесь, когда он, в финале его уже нет, но он говорит, если вам когда случится скит Петровский посещать, вся постройка завершится, будет храм уже стоять. Вы зайдите, не ленитесь.
Свеч купите восковых, за Ивана помолитесь.
И за всех других православных наших братьев, кто в родную землю лег. Для молитвы неба хватит, потому что в небе Бог. И храм внутри каждого из нас, храм это я сам.
То есть речь идет, скорее всего, не о материальном храме,
Конечно.
Конечно.
Да.
Ну, конечно. А в том храме, который душой называется.
Ну, конечно, когда в человеке, в каждом по отдельности и в народе есть порядок внутри, ну, некий такой строй. Да?
И что интересно, храм, люди храм. Не церковные, не воцерковленные, они откликаются на это произведение. Удивительно, потому что зов предков. Так же, как вот русские, ну, это, наверное, не национальность, это состояние души. Вот, ну, как-то так. Может быть, немножко путанно мы говорим.
Нет,
да?
Нет, вот можно тут и уже и на Мельникова перейти, ведь, к сожалению, он в 40-летнем возрасте умер. И вот оставив после себя русский крест, сейчас уже мы читаем, зная, что был такой поэт-писатель,
режиссер,
театральный деятель. Да.
Актер-режиссер.
Был, столько всего после себя оставил и, к сожалению, умер. Мы теперь читаем русский крест в какой-то степени о нем самом, что он тоже всю жизнь занимался тем, что пытался говорить о спасении.
Но это миссия. Он,
конечно.
Он миссионер, это правда, это тяжкий
крест. В какой-то степени его убили, вот те обстоятельства, которые, вот непонимание, какие-то вот палки в колеса, что называется. И он, конечно, от сердца, ну, сердце не выдержало, и он в 40-летнем возрасте был молодым человеком. Мы сейчас, получается, уже старше него по возрасту.
Угу.
Он столько успел сделать.
А можете исполнить вот финальную часть?
Собственно, эпилог. Это уже после всех глав. По весне лишь снег растаял, только высохла земля. Стали миром церковь ставить от фундамента с нуля. А в России все сначала не впервые начинать. Истреблялось, исчезало, а потом, глядишь, опять. Из-под пепла, из-под праха, где чернела пустота, после крови, после страха вырастала красота. Осветили место храма, помолились и пошли. Загудела пилорама, камни, доски повезли. Лес везли, раствор месили прямо с раннего утра. А за всем трудом следили дел церковных мастера. Поработают, устанут, отдохнут, попьют воды. И всегда ростка помянут, вспомнят все его труды. Сколько верст по бездорожьям проходил он, кто ж сочтет? Но что всех трудов дороже, свой народ собрал в народ.
А убийцы его сыскали. Шаромыгам на стакан не хватало. Вот и взяли деньги те, что нес Иван. И убили без зазрения, и не дрогнула рука. Ждать ли им теперь прощения за невинного ростка? Если вам когда случится скит Петровский посещать, вся постройка завершится, будет храм уже стоять. Вы зайдите, не ленитесь.
Свеч купите восковых за Ивана, помолитесь.
И за всех других православных наших братьев, кто в родную землю лег. Для молитвы неба хватит, потому что в небе Бог. Но что всех трудов дороже, свой народ собрал в народ. И, конечно, если говорить вот так на чистоту, то он был приговорен. Написав эту поэму...
Мельников.
Мельников был приговорен бесами.
Конечно.
Все земные обстоятельства, как, например, он приходит там куда-то, устраивается на работу, потому что это же быт еще включается. Надо всем что-то есть, как-то воспитывать сына у него, как-то помогать семье, да? Это все включается, конечно, в нашу жизнь. А как такому человеку личности... Как ему приспособиться ко всем, а время было какое-то, надо еще понимать.
Это было середина 90-х, да.
Не только, там, в 2006-м его уже не стало. Поэтому без духовной поддержки, конечно, он не мог обходиться. И такое счастье, что на его пути повстречался старец Илья, батюшка, как они называют его, батюшка. Вот насколько я знаю, вот как мне рассказывали, Игорь Сушинок приехал в Оптину с книжкой 90-е годы. Книжечкой тоненькой, «Русский крест» и монашествующий. У вас книжка в руках. А вы автора не знаете случайно? Знаю, я его друг. А кто он? Монах, старец? Никто не мог понять, что это так вот. Человек молодой, он написал в 30 лет, написал эту книгу.
Они удивились. Да,
удивительную.
Мы тоже не можем в стране быть, конечно, мы взялись за русский крест, и понятно, что это очень тяжело.
Вспомнил я, вот он приходит, например, устраивается там в какую-то газету, это зачастую происходило, газету, поскольку он делал журналистские репортажи потрясающие, он, ну, это был его приработок, как бы, да, он много... чем подрабатывал. Вот он приходит в газету в какую-то устраиваться, и редактор говорит, главный, Ну, почитал я, почитал. Ну, замечательно. Самородок. Ну, самородок, ходок, человек из народа. Можно вам, я вот вас благословляю, давайте теперь в литературный институт.
Поступайте.
Поступайте, да. Нормально. Я благословляю. Он говорит, да вообще-то я член Союза писателей России. И у меня там такая премия, такая премия. Да? Ну, не знал, не знал. И поскольку характер русский, а вы сами, собственно, место главного редактора, чем заслужили? Ну, а в ответ что? И вы думаете, мы будем вместе работать? Или я вас приму на работу? Вот такое вот, конечно, это...
Да, это было достаточно тяжко.
И когда вот я где-то читал тоже, или видел даже, что батюшка сказал на какой-то передаче, сейчас уже не знаю, кто, Рафаил, или не помню, честно, сказать, что его убили. Ну, не впрямую, опять же.
Непониманием.
Ну, конечно, вот эти обстоятельства.
Вот всем вот, это вот все этим. Это, да. То, что удивляться, все же люди, да, Христа не приняли и распяли.
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай истинный и ложный», доверительный разговор о проблемах зависимости, я и ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. И я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Сегодня в передаче принимает участие основатели театра «ЛАД», режиссер, сценарист, актер театра и кино Сергей Зарков Сергей, вот, и поэт и композитор, основатель рок-группы «Зверобой» Дмитрий Сосов. Театр «ЛАД», что это такое?
Это аббревиатура. Действительно, слово такое красивое, и оно очень смысловое. Само понятие «ЛАД» — это гармония, взаимодействие. Там. И в то же время это аббревиатура «Лига авторской драматургии». Мы подумали, что нас немного, мы, конечно, в тельняшках, но нас всего двое пока.
Ну, пока.
А мы хотим делать театр. Естественно, драматургия должна быть достаточно авторской. То есть мы возьмем, скажем, Чехова или Бунина, но нам придется что-то делать, чтобы как-то вот не совсем традиционно это получалось.
Но что... Есть уже какие-то наработки?
Да, ну, есть уже наработки.
Надо вот это сказать, что я человек пишущий, потому что я литературных институтов даже не заканчивал. Я пишу, да, я пишу пьесы. Одна, кстати, пьеса вот «Верные.ру» идет в театре «Живая вода». Это моя пьеса полностью. Идея и постановка Ларисы Никулиной, руководитель этого театра. А пьесу написал полностью я.
О чем это?
Это пьеса о царственных мучениках, о верных людях. О тех людях, для которых вот понятие честь, совесть, верность – не пустые слова или сочетание слов. Это те люди, которые не предали своего государя. Тяжелый для отчизны час. Там такие люди участвуют, как, ну, исторические персонажи, как Федор Артурович Келлер, вот которого я там играл, генерал Келлер, который, по сути, единственный генерал, не принявший отречение государя-императора. Это Лучининов Сергей Гаврилович, который уехал сначала в Сербию, потом, ну, после всех событий.
Потом
это,
в Париж.
Это Вырубова. Да, он умер в Париже. Последнее звание его — полковник лейб-гвардии Петроградского полка. Профессия у него была художник в Париже. Ну, ладно, мы сейчас не будем растекаться. Вырубова Анна Александровна. Сколько грязи льется до сих пор на царскую семью. И этот поток трудно остановить, потому что святой царь. И мы говорили о том, что Мельников приговорен. Да, то же самое здесь. Для меня это люди святые, святой жизни, вся его семья.
И доктор Боткин.
Доктор Боткин, который недавно канонизирован. Вот об этом пьеса, да. И очень много души было вложено. Вот идею, опять же говорю, предложила Лариса решить через двух молодых людей. Это современная пьеса, недаром она называется «Верные.ру». Два молодых человека, которые познают историю своей страны, так скажем. А они из богатого очень сословия, то есть непростые, мажоры.
Ну, современные мажоры, да.
Можете исполнить что-нибудь из этой
пьесы? Да, в этой пьесе звучит... Вообще, Дима очень много написал для театра песен.
Да, вот в этом спектакле две песни звучат. Одна от имени Федора Келлера.
Келлера. Ну, давай сначала от Лучининова, поскольку там сначала Лучининов. Вот эта песня капитана лейб-гвардии Петроградского полка Сергея Гавриловича Лучининова. «Уезжаю я», она называется.
Уезжаю я, или
может быть, бегу, рельсы ржавые на снегу накопил дурак. На отечество обид, я ж ему не враг. Кто простит, что мне ваш Париж, европейский шик? Невелик престиж, невелик. Что мне ваш Нью-Йорк, дальний материк? Невелик восторг, невелик. А на родине столько боли и огня, столько пройдено без меня. В стороне стою, на безродной стороне, тихо слезы лью, горько мне. Что мне ваш Париж, европейский шик? Невелик престиж, невелик. Что мне ваш Нью-Йорк, дальний материк? Невелик восторг, невелик. Уезжаю я, уезжаю я, уезжаю я, уезжаю я.
Мы забыли еще одну песню. Ну, это финал. Финал во всех смыслах. Финал эпизода, жизни, да. Келлера. Федор Артурович был убит петлюровцами в Киеве. В спину. Сколько было выпущено в него пуль. Еще и добивали выстрелами и штыками. Кстати, история, чем она... Ну, цикличность. История по кругу идет.
Ну, да.
И, к сожалению, ничему, видимо, не учит.
Песня называется «Я здесь».
Песня Келлера, да. Ночью в полупьяной тьме проснусь один, ночью в полуголой тишине. Вспомни, мой небесный, чистый, вечный господин, обо мне. Слышишь, это сердце рвется в путь к тебе. Хочешь, забери меня с собой. Скажешь, я уйду или останусь на земле. Боже мой, я здесь, я с тобою, я здесь. Верный воин, я здесь. Святый грешен, я здесь, я, конечно, здесь. Знаю, что придется завтра жизнь отдать, сгинуть, раствориться навсегда. Трудно жить во лжи, еще труднее не предать. Никогда. И все же помоги, спаси и сохрани, к радости заветной проведи, к сердцу допусти, своей рукой перекрести и прости. Я здесь, я с тобою, я здесь, верный воин, я здесь, святый грешен, я здесь, я, конечно, здесь.
Я здесь. Вот, значит, верный.ру, театр «Живая вода», там идет моя пьеса о царственных мучениках. Это боль всей России, и мое мнение такое, что... Ну, я ничего с собой поделать не могу. Мое мнение такое, пока покаяние не наступит за убийство царской семьи в каждом русском человеке, в России будет сложно жить, тяжело. Это мое мнение.
Сергей, а сколько актеров играет в этом спектакле?
Много.
Много, да. Это большое. И, кстати, я хочу сказать, что в театре «Лад» тоже, вот я сейчас написал пьесу «Дирижер». Это пьеса о сатане. Не хочу скрывать этого. Это в купе происходит действие. И там тоже много актеров. То есть у нас планы-то большие.
Ну у нас нет задачи играть вдвоем.
И потянулись люди, кстати, сразу. Они
просто, чтобы начать,
откликаются. А то, что вот Дима, я тоже не скрою, Дима придумал. Я искал название «Лад». И он вдруг раз, он говорит, я нашел. А я именно и хотел, чтобы аббревиатура была, чтобы, может быть, люди, которые пишущие, которые, ну, так же, как я знаю, как это пробить тяжело. И рассказы там свои. У меня много чего написано, но пробить это невозможно.
Логотип есть уже?
Вот.
Логотип есть? Можно показать зрителям?
Да, вот такой вот тоже Дима придумал логотип.
Лига авторской драматургии.
Ну вот, просто чтобы к нам тоже приходили драматурги, какие-то люди.
Да, мы открыты для экспериментов.
Сергей, вот вы много внимания уделяете социальной работе. Вот и ваше выступление в реабилитационном центре в Ступино среди выздоравливающих и детский онкоцентр. Вот об этом подробнее расскажите.
Ну, я бы не сказал, что прям такая у нас активная работа. Я думаю, что это долг наш. Это,
конечно.
Это долг наш. Тем более, что оно не проходит даром. Вот мы в детском онкоцентре, когда мы вошли туда, я не мог двинуться. Я не знал, как начинать этот концерт. Я просто, у меня слезы душили. Потому что...
Маленькие детишки, без волос, там... Кто-то лежит, потому что нельзя ходить, трудно там.
После химии, да.
Да.
Но ничего, как-то брали себя в руки. И...
Они очень...
Они сильные.
Они со своей стороны, они очень, очень такие, ну, как дети все. Они любопытные, нас. Веселые. Удачи они вам, нам говорят. Удачи нам себе. Ну,
то есть они вас поддерживают, да, в жизни, да. Чем больше, чем, наверное, чем, да, вы старались.
Да, думаешь, как-то у нас ступор. А потом ничего. Потом, вот, конечно, мы...
Вот удивительная, да, история с девочкой Викой Катадиян. Она из деревни, из какой-то. И надо было...
Курской области.
Бешеную сумму надо было собрать. И вот волонтеры «Подари жизнь», они взялись. Во-первых, привезли ее сюда, в Москву. С мамой она приехала. И вот я еще раз тоже говорю. Ну, Россия богата нефтью, там, говорят, да, вся таблица Менделеева. Ну, понимаете, людьми она богата.
Конечно.
На мой взгляд.
Менделеевыми она богата.
Не человеками, а людьми.
Людьми, да. Людьми. Когда отдавали последние, когда собрали на эту операцию, там, ну, в общем, и даже еще оставалось. Вот он, тот крест Мельникова, когда свой народ собрал народ. Вот беда, к сожалению, русский человек такой, вот он объединяется, когда плохо. Но... Ну, нужно, чтобы мы, в общем, были вместе, в единении, наверное, наши силы, в духовном единении. Вот, давайте мы про Вику. Простите меня, дорогие мои, что я перескакиваю, потому что много всего очень в голове. И вот про Вику Катадиян я хотел немножко рассказать. Эта девочка, удивительная девочка, 9 лет она боролась с онкологией. И она пошла на поправку, ее выписали, потому что в ней такая сила веры. Мы когда ее спросили: «Вика, а как у тебя дела?» Она говорит: «У меня вот так. У вас как там? Вы там держитесь». И мы первый раз ее видели, когда у нее спина была сломана от химии, там слабые кости.
Ну, слабые просто, и не разрешили вставать.
А потом лучше. И она нам: «Вы приезжаете». Ну, мы как-то вот так.
То есть вы с ней общались?
Да, мы общались. И давай, наверное, споем, да, песню.
Мы ей в следующий раз привезли, значит, песню, спели ей посвященную. А потом еще раз, когда приезжали, уже ей подарили пластинку. Там несколько наших песен было записано, в том числе вот эта песня, которая называется «Виктория».
«Виктория».
И мы ее лучше поставим.
И у нас есть возможность сейчас послушать песню «Виктория»,
ей посвященную.
Виктория, 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 победа, держись, моя Виктория, так завещали деды. Они стояли насмерть, планету защитили. Держись и ты, Виктория, они благословили. Имя твое победа, имя твое награда, здоровье весенним парадом спешит к тебе, я проведал.
война, Виктория, на фронте ты и я. Духовное сражение, держись, Виктория. Имя твое победа, имя твое награда, здоровье весенним парадом спешит к тебе, я проведал. Когда-нибудь придешь ко мне и скажешь: брат ты мой, давай держись, пожалуйста, Виктория, с тобой. Имя твое победа, имя твое награда, здоровье весенним парадом спешит к тебе, я проведал. Здоровье весенним парадом спешит к тебе, я проведал.
Ну, что еще про реабилитационный центр? Мы это будем делать. Будем,
да, это...
Я хочу вас...
Время-то всегда можно найти, главное не лениться.
Дмитрий Сергеевич, конечно, я хочу вас пригласить в наш социальный проект, который уже 3 года реализуется. Он у нас был изначально под названием «Уберечь детей от наркотиков». Сейчас на эту проблему вообще надо смотреть намного шире. «Уберечь детей от зависимости». Этот проект включает в себя радиопередачи на Радонеж. Это и телепередачи, интернет-телевидение. Это публикации в журналах, в газетах, интервью у профессионалов по вот этой проблематике. С прошлого года мы в этот проект включили еще подготовку короткометражных фильмов патриотической направленности, просветительской направленности. С этого года у нас еще начинается еще проведение конкурсов. Тоже это как просветительская работа и патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи. И вы с вашим ресурсом тоже было бы нам интересно видеть вот в нашем общем таком проекте вот через театр. Вот эта духовность. Как вы на это смотрите? Если согласны, то мы будем взаимодействовать.
С удовольствием.
С радостью, да, с радостью.
Еще одна тема. Тема очень важная, серьезная, трагическая тема. В этом году исполняется годовщина, 75 лет начала Великой Отечественной войны. И в Доме журналистов после спектакля вашей премьеры «Русский крест» вы дали концерт. Концерт, посвященный вот этой серьезной, трагической дате, это День памяти и скорби. И концерт тоже где-то был 40 минут, но передо мной прошла вся Великая Отечественная война. Большое вам спасибо. И хотелось бы, ну, услышать комментарии и услышать пару песен, может быть, стихов. Вот из этого концерта у нас остается совсем немного времени, еще где-то 10-15 минут есть. Пожалуйста.
Да, я бы очень хотел, чтобы радиослушатели послушали песню «Димину». Она такая замечательная, она кинематографическая, на мой взгляд. Песня про французского летчика.
Стихотворение.
Стихотворение. Хорошо.
Сейчас надо сказать, что этот концерт устроен таким образом, что Сергей читает стихотворение. Вот такой музыкально-поэтический получается концерт. И между этими стихотворениями звучат песни, которые мы же и поем. То есть он создает стихотворением атмосферу, и потом песня где-то по смыслу подходящая к тому, о чем говорится в стихотворении.
Мало времени. Главное, что проходит вся война.
Да, ты обязательно скажешь, что автор стихов Светлана Заркова, да, твоя мама. Она литератор у него, она пишет замечательные стихи, выпускает книги.
Любой пацан стать летчиком мечтает. Мечтал и я, и вот я над землей. Всей эскадрильей, слаженной стаей, ведем с врагом воздушный смертный бой. Серега, слева, будь поосторожней. Спасибо, друг-хранитель, командир. А мессер норовит, похоже, зайти мне в хвост. Едва не угодил, я поднырнул ему под брюхо залпы. Он вывернулся, я стреляю вновь. Жму на гашетку так, что сводит пальцы. За родину, за детство, за любовь.
Пай-рай-рам-пам-пам, пам, пам. Пай-рай-рам-пам-пам. В небе фрицев полно, на войне не в раю. Ястребиное наше звено погибало в бою. На земле под огнем медсестра из Орла не считала ранений на нем, а несла, как могла. «Я приглашаю вас в Париж», — шептал израненный пилот. «Давай на ты, чего молчишь? Война не вечная пройдет. Я приглашаю вас в Париж. Меня зовут Альбер Марсель. И знаешь, Аннушка, глядишь, победа будет, ты поверь. Победа будет, ты поверь». Пай-рай-рам-пам-пам, пам, пам. Пай-рай-рам-пам-пам. В небе майский рассвет, тишина и покой. Улетал после славных побед настоящий герой. Вот такие дела. Медсестра из Орла провожала его, как могла, у стального крыла. «Я приглашаю вас в Париж», — шептал прославленный пилот. «Давай на ты, чего молчишь? Любовь из сердца не уйдет. Я приглашаю вас в Париж», — шептал герой Альбер Марсель. «И знаешь, Аннушка, глядишь, мы не расстанемся теперь, мы не расстанемся теперь». Пай-рай-рам-пам-пам, пам, пам, пай-рай-рам-пам-пам. Время мчится само, истребителем лет. Получила старушка письмо и на поезд билет. И на фото цветной, со звездой на груди, все такой же, но очень седой, отставной командир. «Я приглашаю вас в Париж», — писал прославленный пилот. «Я знаю, ты меня простишь, без нас любовь уж не умрет. Я приглашаю вас в Париж», — писал герой Альбер Марсель. «И знаешь, Аннушка, глядишь, мы не расстанемся теперь. Я приглашаю вас в Париж. Я приглашаю вас в Париж. Je vous invite à Paris. Я приглашаю вас в Париж. Меня зовут Альбер Марсель. Я приглашаю вас в Париж. Я вас люблю, мадемуазель. Я вас люблю, мадемуазель». Пай-рай-рам-пам-пам, пам, пам, пай-рай-рам-пам-пам. «Я вас люблю, мадемуазель».
Merci bien.
И вот в течение вот этого концерта, я уже говорил, перед глазами проходит вся война, и зритель слышит и такие традиционные, знакомые, узнаваемые произведения, звучат стихи. Ваши стихи, ваша музыка, ваши песни. Кому пришла идея? Это же интереснейший такой, не знаю, как назвать, это не концерт, наверное, спектакль.
Ну,
Такое. Это не столь важно сейчас, кто там
чья. Но очень хотелось именно военную тему, вот что-то сделать на военную тему, потому что там во времена нашей молодости, ну, становления как музыкантов, очень далеко она куда-то ушла. Мы играли рок, мы все пытались.
Дело в том, что, на со временем будет забываться Великая Отечественная война, как вот была забыта война 1812 года. И если ежедневно об этом не говорить молодому поколению. И знаете, вот у меня личная такая просьба для наших радиослушателей и зрителей Радонеж ТВ исполнить ну, такую известную песню.
Да, «Туманы».
Да, она тоже из нашей программы.
28 их было. 28. Лютым холодом сменилась осень, но снег плавился от танковых атак, рвался бешено к Москве враг. Политрук Клочков слово просит. Нас осталось всего 28. Только каждый — великая сила, ведь за нами Москва, Россия. Эта память для нас свята. Отстояли столицу, ребята. Мы их образы в сердце носим. 28 их было. 28.
Ой, туманы мои, растуманы, ой, родные леса и луга, уходили в поход партизаны, уходили в поход на врага, уходили в поход. Партизаны уходили в поход на врага. На прощание сказали герои: ожидайте хороших вестей. И по старой смоленской дороге повстречали незваных гостей. И по старой смоленской дороге повстречали незваных гостей. Повстречали огнем, угощали, навсегда уложили в лесу. За великие наши печали, за горючую нашу слезу, за великие наши печали, за горючую нашу слезу. Не уйдет чужеземец незваной, своего не увидит жилья. Ой, туманы мои, растуманы, ой, родная сторонка моя, ой, туманы мои, растуманы, ой, родная сторонка моя.
Огромное вам спасибо, дорогие радиослушатели. Время нашей передачи подошло к концу. Сегодня в передаче принимали участие основатели театра «ЛАД», режиссер, сценарист, актер театра и кино Сергей Зарков и поэт и композитор, основатель рок-группы «Зверобой» Дмитрий Сосов. Я вам напомню, что задавать свои вопросы или поделиться своим мнением вы можете по электронной почте 624-91-70-sobaka-mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса или сообщения. Напомню, что мы выходим в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа и по пятницам в повторе в 16 часов. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от наркотиков» Александр Простакишин. Прощаюсь с вами. Спасибо большое, Сергей и Дмитрий, за ваше откровение, за ваше творчество, за ваш профессионализм, который вы несете людям.
И вам огромное спасибо за приглашение. Я всем желаю мира, радиослушателям. Вот. И хочу еще напомнить, что 50 лет в этом году Николаю Мельникову.
Да, прочтите «Русский крест», это недолго. Это чтение на полчаса всего лишь. Спасибо.
Спасибо, с Божьей помощью.
С Богом.
В эфире радио «Радонеж» вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.